Я хочу, чтобы вы открыли Иоанна 3 главу. Здесь, в Церкви Благодати, мы сегодня проходим опять через Евангелие Иоанна еще раз. Мы делали это первый год, когда я пришел сюда в 69 году. Сейчас мы еще раз проходим через эту книгу немножко более глубже, я хотел бы добавить. И это замечательное время изучать Евангелие Иоанна. Недавно мы исследовали третью главу, и, наверное, поэтому эти проповеди глубоко запечатлены в сердцах людей, по-особенному отразили истины, которые здесь представлены. Я хочу представить несколько комментариев ремарок до того. Я хочу, чтобы вы работали вместе со мной, исследуя этот текст. Я хочу, чтобы вы посмотрели на этот текст не просто как аудитория, но как студент исследующий. Я хочу, чтобы вместе с вами мы могли пройти процесс экспозиции этого текста, засверливая глубоко в него для того, чтобы понимать его глубину. В то же самое время, это не просто упражнение в герменевтике или упражнение в экспозиции. Я хочу, чтобы вы могли посмотреть, увидеть свежее понимание евангелизма. Потому что, в конце концов, ответственная церкви в мире исполнить великое поручение, не так ли? Вот почему мы здесь. И все то, что мы делаем, кроме этого, приготовляет нас к евангелизму более эффективному. Все то, что происходит в церкви, то, что делают пасторы и учителя, и евангелисты, они совершенствуют святых, чтобы святые могли выполнять дело служения, созидая тело Христово, преображая их в уподобление Христу. И после этого они могут свидетельствовать достоверно, потому что у них жизнь преображена Христом. И это настоящий евангелизм. Но я думаю, что очень много существует неверных представлений о евангелизме. Если это самая главная наша ответственность, то есть несколько фундаментальных реальностей, которые нам нужно действительно понимать. И этот текст представляет собой чрезвычайно важную истину, которая помогает осветить этот вопрос. Несколько воскресений тому назад я исследовал среднюю часть этой главы, этого разговора Иисуса с Никодимом. И я сейчас немножечко возвращаюсь назад для того, чтобы посмотреть на первые 10 стихов этого диалога. Я знаю, что это знакомо для вас, но я хочу, чтобы вы могли послушать, как я читаю стихи с 1 до 12. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо никто таких чудес, какие ты творишь, никто не может их творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему: «Ответ истина, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Очень известная часть Священного Писания. Проповедники Евангелия и служители Евангелия, когда они призваны к тому, чтобы вести Церковь Иисуса Христа для того, чтобы исполнить великое поручение, для каждого из нас это причина, для чего мы существуем. Как мы исполняем эту главную обязанность? Это чрезвычайно важно. Есть фундаментальная реальность, которая должна быть полностью понята, если мы хотим вообще что-либо понимать о евангелизме. И она представлена здесь никем другим, как Господом. И в этом контексте Господь Иисус, совершенный евангелист, евангелизирует главного учителя в Израиле. На протяжении последних 2 недель я думал, если бы у меня была возможность евангелизировать Папу Римского, я бы следовал тому, что делал Господь Иисус в этом месте Иоанна 3 глава. В каком-то смысле Иисус евангелизирует, возможно, самого религиозного человека, религиозного лидера. Там написано с артиклем «основной учитель». Если бы у меня была возможность сесть с Папой Римским, я бы фразу за фразой повторил эту дискуссию, которую Иисус имел с Никодимом. Потому что здесь фундамент понимания евангелизма. Я знаю, это очень известный текст. Я знаю, что известность этого текста часто она закрывает, она замыкает нас. Мы думаем, что мы знаем этот. Эта привычность, она просто пускает нас по поверхности, и мы не можем понять его глубины. То, что я прочитал, 5 раз повторяет утверждение «рожден свыше». Это очень известный термин в евангельской культуре «рожденный свыше». Все евангелисты, во всяком случае, в моей жизни призывают людей к тому, что они были рождены свыше. И в конце концов, проповедники говорят людям, как быть рожденным свыше. 20 лет тому назад книга была написана, которая была известна в евангельском мире, и она называлась «Как быть рожденным свыше». Как быть рожденным свыше? Ступени к новому рождению. Это достаточно распространено. Я вчера вечером был в Нашвилле, Теннесси. Я прилетел сегодня в 2 часа ночи, кстати. И там провозглашали, как много миллионов людей узнали, как быть рожденными свыше. И они ответили молитвой посвящения, что они хотят быть рожденными свыше. Часто эти приглашения выйти вперед для того, чтобы быть рожденным свыше. Если вы слышите, как людям советуют стать рожденными свыше, молись этой молитвой, и будешь рожден свыше. Все это прямо противоположно тому, что этот текст говорит. Все это. Это абсолютно неверно представляет весь этот текст. И понятно, почему в церкви так много проблем, потому что они не понимают небесное, потому что мы даже не можем понять то, что здесь на земле. Это как раз то, что Иисус сказал Никодиму. Если ты не поймешь эту земную аналогию нового рождения, как я могу говорить тебе о превосходных небесных вещах, у которых нет в действительности земной аналогии? Это земное, это простые идеи, это очень просто. Какой вклад вы сделали в ваше собственное рождение? Это что, трудно понять? Этот ответ говорит мне, что вы кальвинисты. Дискуссия окончена. Вас уже записали, и я слышал это. Это главная суть. Очень простая истина. Вот здесь самоправедный, легалистичный фарисей, лицемерный фарисей. И Иисус разговаривает с ним о том, как войти в Царство Небесное. И главная суть, он говорит, то, что ты хочешь, ты не можешь сделать. Нет ступеней. Иисус не дает ему каких-то ступеней к новому рождению. Он не говорит, как родить самого себя. Это глупо. И это несложная аналогия. Если вы когда-либо поняли эту наиболее фундаментальную истину спасения, что что-то должно произойти с вами, что приходит с неба, в чем вы не участвуете, вы тогда начнете понимать небесные аспекты величественной доктрины спасения. И несмотря на это, почти все люди, которые воюют против суверенности Божией в спасении, проповедуют эту главу и пропускают главную суть этой аналогии. Это фундаментальная истина спасения. Господь не дает здесь повеления, Он не говорит ему, чтобы он родился свыше, делая что-либо. Он говорит, ты должен родиться свыше, но это не повеление, это утверждение факта. Должно тебе родиться свыше. Это не повеление, это утверждение факта. Нет ступеней. Иисус не говорит, молись этой молитвой. Делай это. Сама аналогия, она не позволяет такое понимание. Самая главная суть этой аналогии в том, что что-то должно произойти с тобой, в чем ты не имеешь никакого участия. Какую роль вы играли в вашем человеческой роли, физической роли, физическом рождении? Никакого. Это главная идея. Наш Господь избирает эту аналогию очень-очень внимательно. Если кто-то придумал ступени, как быть рожденным свыше, это абсурдно. Ввиду той аналогии, которую нас Господь избирает. И Он избирает совершенную аналогию для того, чтобы передать этот единственный путь, как попасть в Его Царство, единственный путь, как быть прощенным и избежать ада. Это значит, чтобы Бог делал работу в твоей жизни, в которой ты и в этой работе ты не участвуешь. Это Божья работа. Быть рожденным свыше, это означает сверху рожденным быть. Мы не принимаем никакого... Мы не можем внести какое-то соучастие в этот процесс. Это рождение происходит с нами, но оно не делается нами. Мы получаем жизнь от Бога, как физическую, так и духовную. От Бога, как это святое чувство, святое чудо. Возрождение совершается по Божьему, божественному, суверенному выбору. Оно не производится более религиозным, более моральным, более благородным человеком, попытками быть хорошим. Как теологи говорят, это монергизм вместо синергизма. Возрождение, о котором он говорит здесь, это рождение. Это вторая работа действия. Это второе действие Божие в спасении. Первое действие было в избрании. Второе действие в возрождении. И нам нужно начать понимание всего нашего служения евангелизма, чтобы мы могли ясно понимать простую земную аналогию, что фундамент всего в том, что спасение начинается со священной, божественной работы, в которой люди не участвуют. Другой вариант, как мы можем понять эту истину. Мы еще не дошли до текста. Я хочу, чтобы вы могли иметь ясные позиции до того. Это призвание Божие. Это божественное призвание. И это несопротивляемый призыв. Это эффективный призыв. Это в действительности божественный приказ мертвому возродиться, родиться, оживиться. Это Божья работа, которая поднимает грешника мертвого к жизни. Того, кого он предопределил, он призвал. И того, кого призвал, то оправдал. А кого оправдал, того прославил. Это работа Божия. Предопределение, призвание, оправдание, освящение и прославление. Мы даже не можем понять небесные принципы избрания и прославления, если мы не будем понимать земного принципа рождения. Никодим приходит, как любой из евреев, и он спрашивает, что я еще не сделал, что я еще не доделал, что мне нужно перестать делать или какие шаги мне нужно сделать. Что должно быть совершено мною для того, чтобы для того, чтобы я получил спасение. Иисус останавливает его и говорит, что-то должно случиться с тобой, то, к чему ты не можешь с чего-то внести своего вклада. Давайте посмотрим на текст и посмотрим на три части этого текста. Первое – беспокойство грешника. Второе – действие Спасителя. И третье – это работа Духа. Давайте посмотрим сначала на евангелизационный аспект этого текста. Царство спасения, послушайте, царство спасения открывает свою дверь только сверху, только изнутри. Только изнутри. И только для тех, кто оставил все свои собственные усилия как средство к спасению, и которые под воздействием Божьим получают новое рождение. И это останавливает любого законника абсолютно мертвым на своем пути, потому что ты совершенно не можешь заработать свой путь в царство. Давайте посмотрим стихи, первые стихи. Когда он был в Иерусалиме во время этого праздника, многие уверовали в него, но Иисус не доверялся им, потому что ему никого не нужно было, чтобы подтверждали ему. Он знал, о чем люди думают, он знает каждый разум, он знает каждую мысль. Это Иоанн подтверждает божественность Сына Божьего, исходя из того, что он всезнающий, и только Бог все знает. Таким образом, Иисус знает, что те, которые уверовали в Него, имели не спасающую веру. А во что они... Давайте третью главу посмотрим, второй стих. И он говорит, мы знаем. И он говорит о стихах, которые 23 и 25 в предыдущей главе были. И таким образом, Никодим говорит от лица всех фарисеев. Он говорит, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, потому что таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Вот что они верили, во что они верили. Они верили, что он учитель от Бога. Они не видели никого, который делал бы такие вещи, такие чудеса. Они не привыкли к чудесам. И чудеса не происходили тогда. И вот здесь чудеса стали выражаться в огромном количестве, когда Иисус пришел. И они знали хорошо, что Он должен быть учитель от Бога. И вот это то, во что они уверовали. Это открывает большую надежду Никодиму. Он приходит к Иисусу, он видит, что это учитель от Бога, явно подтвержденный многочисленными силами и знамениями, которые явлены через Ним. Он проявляет силу над смертью, он могущество над природой. И это становится очевидно для этих образованных людей. Это ведет нас к этой истории. Один из этих верующих, который уверовал в его имя, он был учителем. Он уверовал, что Иисус – учитель, посланный от Бога. И со всей его религиозностью, со всеми его достижениями, и история говорит нам о том, что Никодим был один из самых... из трех самых богатых людей в Иерусалиме, и он получил это богатство, потому что он был настолько прославленным, он был частью Синедриона, этого Верховного Суда, он был очень уважаемый, и поэтому там стоит определенный артикль, он самый главный учитель, он был на самом верху фарисейского иудаизма, он был самый главный лицемер, вот кто он был. И вы думаете, что? Лицемеры знают, что они лицемеры. Это игра, которую они играют. Они не обмануты. Они знают свою собственную негодность. Этот человек, который среди фарисеев, которого звали Никодим, и это имя означает «победитель над людьми». Мы от этого от этого произошло имя Найки, название. Он фарисей, он легалист. Он часть коррумпированного иудаизма, в действительности он и все его друзья, они во второй главе и написано, что Христос пришел в храм, который управлялся саддукеями и фарисеями, и он взял бич, и он атаковал всю эту систему, очищая храм. потому что там было очень много всякой разной нечисти. И он очистил это место, и он в действительности оскорбил религию, частью которой был Никодим. Очень важной частью он был. Этот Никодим, он находился в числе наиболее отделенных и посвященных. У него была очень высокая дорога, очень превознесенный человек. Но истина была следующая, что его жизнь превращалась в кучу навоза. Павел говорит об этой жизни в Филиппийцам 3 глава. Он говорит о себе, что он был фарисей от фарисеев из колена Вениаминова. Он был непорочный и так далее, обрезанный. И он говорит, и все это что? Это все просто навоз. И здесь этот человек, вот жизнь которого наполнена тем, о чем говорит Павел. Это самое лучшее, что можно сказать о нем. Это лучшее, что можно сказать о Никодиме. Хуже можно сказать следующим образом. В 23 главе Евангелия от Матфея, помните, Христос провозглашал горе вам. И Иисус буквально сравнял с землей всю их святость в этом своем обращении. Он называл их «вы гробы окрашенные, полные внутренней чести и гнилых костей, и они производят больше сынов ада, и они ответственны за эти адские результаты в жизни людей, и они ответственны за то, что они катапультируют людей в обман и погибель». Они убивали пророков, они в конце концов убили Сына Божьего, и поэтому разрушение пришло в Иерусалим. Прочитайте 23 главу Матфея. Это невероятное утверждение Иисуса Христа. Это огромное осуждение со стороны Бога в сторону фарисеев. И вот это главный человек пришел. Я не знаю, насколько какие вы чувства имеете по отношению к Никодиму, но он нехороший человек. Он злой человек. Ну, в глазах людей он очень величественный человек, он очень богатый, он очень одаренный, он хороший учитель, способный. Он, наверное, наиболее способный из всех учителей отступников был. Он очень был талантливый. Он наверху этой всей горы. Он правитель из Израилев, учитель, рави. Он, кстати, единственный фарисей во всех Евангелиях, кто когда-либо пришел к Иисусу. Единственный. Если вы хотите получить иллюстрацию, вам нужно пойти к Павлу, для того, чтобы найти еще одного фарисея. В его сердце страх. Этот страх я называю беспокойством грешника. Он приходит к Иисусу, и он очень благороден. И он пришел к Иисусу ночью. Люди говорят, что это значит? Это значит, он пришел к Иисусу. Он пришел к Иисусу ночью. Что вы хотите, чтобы я сказал? Вы хотите, чтобы я добавил туда? Я не знаю, почему он пришел ночью. Но вы можете читать страницы и страницы, почему он пришел ночью. Ночь представляла его грех, он пытался спрятаться. Я не знаю, почему он пришел ночью. Я думаю, что любое время прийти ко Христу – очень хорошее время. Согласны вы? Давайте не будем проповедовать на эти слова. Я знаю, мне очень нравится ответ нашего Господа. Это можно представить, как Папа Римский приходит к Иисусу. Это главный религиозный человек отступнической коррумпированной системы. И вы не слышите диатрефа, как Матфея, вернее, вы не слышите проклятий, как Матфея 23 глава, против них. То, что здесь вы встречаете, это исполнение 12 главы Матфея, 20 стих. Трости надломленной он не переломит, и льна курящегося не угасит. Это был человек, как надломленная трость и курящийся лен. Его жизнь была наполнена страхом, ужасом, сомнениями, переживаниями. И этот раввин, он обращается с уважительным словом «рабви». Он подтверждает факт, что он знает, что он учитель, пришедший от Бога. Бог с тобой. Он должен быть с тобой. И в своем разуме он думает, может быть, я смогу найти ответ для себя. Я достиг этой высшей точки религии. Я пришел до самого верха. И я лицемер, и я знаю это. Я знаю это. Куда мне идти? Куда мне повернуть? Куда, кому обратиться? Этот человек от Бога, может быть, он знает, что мне нужно делать. И вот почему он пришел. Да, у фарисеев были кое-какие вещи, которые их характеризовали. Они верили в моральную ответственность, они верили в телесное воскресение, они верили в ангелов, они верили в вечное наказание или же награду. Но они, кроме того, верили в том, что это их исполнение законов, ритуалов, церемоний и их мораль приведет их в Царствие Небесное. Это то, что Никодим верил. И, конечно, он был частью этой группы из 6000, которые наилучших людей. Но этот человек имел глубочайшее беспокойство и страх внутри своего сердца, потому что он знает, что есть суд, он знает, что он морально подотчетен, и он знает, что он нечестивый, как все лицемеры знают. Это беспокойство грешника. Это Никодим, страх его. И да, давайте посмотрим на слово Спасителя с 3 стиха. Здесь настолько ясно и настолько просто, я не знаю, как можно это пропустить. Иисус в действительности не обращает внимания на его приветствие. Кстати, это очень короткое представление. И Иисус продолжает говорить с Никодимом всю эту главу, но мы не встречаем больше нигде ответа Никодима. Скорее всего, это была долгая беседа, и это очень короткое обобщение этой беседы. Он пришел со всей своей религиозностью, со своей моральностью и праведностью, но он был вне Царства Небесного. Он был вне Царства Небесного, и он знал это. И Иисус игнорирует приветствие, и он идет сразу к сути. Кстати, как Иисус знал, что это главный вопрос? Потому что в 23 и 25 стихах он знал, что было в сердце человека. Он знал, что в его уме. И Иисус сказал ему: «Истина, истина». Это, кстати, 25 раз используется, эта фраза 25 раз используется в Евангелии Иоанна. Он слышит истину. Этот человек слышит истину, хотя он всю жизнь верит лжи. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Никодим имел глубокий страх, что он не был в Царстве Небесном, в Царстве Божьем. И он желал быть в Царстве Божьем. Царство спасения, в котором есть вечная жизнь. Я понимаю, что существует Вселенское Царство Божие, которое правит всей Вселенной, и есть также среднее или духовное Царство Божие, которое управляет всеми спасенными, и существует будет еще тысячелетнее Царство Божие. Я все это понимаю. Я верю, что Никодим, возможно, понимал это каким-то образом, понимал полноту этого, он понимал Божественное Вселенское Царство, и он искал взаимоотношения с Богом, которые могли бы поставить его в отношении Божьих благословений и надежды вечной жизни. Это духовное царство, в котором он будет принадлежать Богу, и он будет под Божьим благословением и Божьей защитой, и Божьим обеспечением и благословением. У него было место в иудаизме, очень высокое место. Но хотя он знал это его не удовлетворяло. Авраам был его отцом, но это тоже его не удовлетворяло. потому что он чувствовал, что у него нет места в Божьем царстве, и он не имел Бога своим отцом. Он был не лучше, чем любые аморальные язычники. Его религия сделала не больше для него, чем анимизм языческий. Иисус говорит ему: «Истина, истина, если кто не родится свыше, он не может увидеть Царство Божие». Это не приглашение, это не повеление, это утверждение факта. Это утверждение факта. Религия в своей наивысшей точке, иудаизм в своей наивысшей точке, поклонение Аврааму, Богу Авраама, Исаака и Иакова, Богу Творцу. Религия, даже иудейская, абсолютно и полностью и совершенно бесполезна, неэффективна. Она абсолютно не в счет, не в счет. Абсолютно не в счет. Бессмысленно. Слова Иисуса разбивают вдребезги, разрушают раз и навсегда любую человеческую, любые человеческие достоинства его морального поведения. Это все сводится к нулю. Абсолютно бессмысленно. Навоз. Это поражающее утверждение. Возьмите все религии мира, и они не лучше и не полезнее, чем если бы вы были атеистами, умирающими, проклиная Бога. Он говорит, вам должно родиться свыше. Это не имеет никакого отношения к вашей религии. Он говорит здесь пять раз, 3, 5, 7 и 8 стихи. Вы можете почитать 1 Иоанна 2, 3, 4, 5, и вы сможете увидеть этот концепт несколько раз, снова и снова в этом послании. Что это означает? Что все, что вы получили в своей жизни, собрали в своей жизни, оно совершенно не в счет. Вы не можете сделать через это какой-то вклад в Царствие Небесное. Вот здесь Иисус останавливает морально-религиозного человека, и его останавливает совершенно. Это не означало ничего. Все это ничего не значило. Это рождение не достигается человеком. Посмотрите. 1 глава, 12 и 13 стихи. «А те, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Кстати, рождение и вера, она происходит от возрождения. Они верят, потому что они были рождены. Человек, независимо от того, он священник или атеист, папа римский или проститутка, он отделен от Бога, мертв во грехах, и он не может с чего-либо предложить Богу, чтобы могло привести его к спасению. Абсолютно ничего. Действительный факт, что религиозный человек даже еще хуже, чем атеист, потому что он попирает завет, и он достоин большего наказания. Вот в чем истина возрождения. Когда мы евангелизируем люди, кто-то приходит и говорит: что я делаю для того, чтобы быть спасенным? Какой ответ? Молись этой молитвой. Возьми, сделай эти шаги. Первый ответ, который Иисус дает, следующий. Ничего ты не можешь сделать. Ничего не можешь сделать. Ты должен родиться свыше. Должно что-то произойти с тобой. Это истина возрождения. Она вся, вы видите ее по всему Новому Завету. 1 Петра 1. Возрождены снова и с словом истины. Я хочу показать вам один текст, который яснее представляет это. Иакова 1 глава 17 стих. Иакова 1 глава 17 стих. Не обманывайтесь, 16. Не обманывайтесь, братья, сатана любит обманывать вас. Не обманывайтесь, братья. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше. Тебе нужно родиться свыше. Это очень хорошая параллель, очень всевключающая в себя. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Света, у которого нет изменения, ни тени перемены. Отец Света – это иудейский титул для Бога. Очень много всяких разных оттенков в свете есть, когда земля вращается. Часть солнца светит, часть луна, звезды и тьма. Но когда мы говорим о Боге, то в нем нет никакой перемены. Он свет всегда, там нет теней в нем. Он, независимо от того, с какого бы угла вы ни посмотрели на Бога, вы видите то же самое. Здесь написано: «Восхотев, родил Он нас Словом». «Восхотев, родил Он нас Словом». Он родил нас. Он родил. Он дал нам рождение. Он дал нам жизнь. Вы можете вернуться назад к Евангелию Иоанна, 3 главу? Это один из многих-многих мест Писания, которые говорят о возрождении. Это суверенная, чудесная работа Божия. И мы подходим к ответу Никодима в 4 стихе. Никодим говорит ему: как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей родиться? Этот ответ Никодима очень часто не понимается правильно. Никодим очень умный человек. Человеку невозможно занять это верхнее положение в иудаизме и не понимать простых аналогий. Раввины, они очень хорошо знали аналогии. Они очень большие специалисты были во всей раввинской литературе, очень много аналогий, иллюстраций. И он знал это очень хорошо. Это была его жизнь, и он понял это. Он понял это. Он знает точно, о чем идет речь. Он не говорит Иисусу: подожди, подожди, о чем ты говоришь? Он знает, что Иисус знает его ум. И он говорит он касается этой земной аналогии, он задает вопрос: как человек может родиться, будучи стар? Неужели он может другой раз войти в утробу матери и родиться? Он просто говорит: то, что ты предлагаешь своей аналогии, это означает, что для меня невозможно войти в Царство Небесное. Правильно, правильно. Он понял это. Он понял аналогию. Он говорит: ты предлагаешь, что я не могу сделать чего-либо, чтобы войти в царство. Правильно. Вы понимаете, что это всю его жизнь переворачивает с ног на голову? Это Павел по дороге в Дамаск. Первый раз он понимает, что вся его жизнь – это навоз. Он понимает эту аналогию лучше, чем много евангельских проповедников. Это очень ясно, простая земная иллюстрация. Ты спрашиваешь о том, что ты можешь сделать, и ответ – ничего. Ничего. Он реагирует точно так же, как любой законник бы реагировал. Он говорит в действительности: а как вся моя жизнь, а что, вообще не в счет? А как насчет всей морали, всех ритуалов, всех церемоний, все жертвы, которые я приносил? Как насчет этого всего? Как все люди, которым я помогал, все учения, которые я делал, как много раз я говорил людям о Ветхом Завете и призывал их к тому, чтобы они поклонялись Богу? Как насчет всего этого? Как насчет всей доброты, которую у меня, которые добродетели я делал, помощь оказывал? Бесполезно. Бесполезно. Это новое. Это новое. Это новое для него. Вот почему Иисус говорит первый раз в его жизни, он говорит, что Бог должен делать в твоей работе работу творения, похожую на рождение физическое, в котором он не имеет никакого участия. Иисус разрушает все, что он когда-либо знал о религии. Пятый стих, Иисус отвечает, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». О, вода и дух, а что это означает? Вы слышали много объяснений этого? Вода касается человеческого рождения, дух касается духовного рождения. Это неправильная интерпретация. В английском мы называем это, что воды это шли, говорят, при рождении. Но в еврейском это совсем не так. Некоторые думают, что это крещение. Это, кстати, популярная идея. Но Никодим ничего не знал о христианском крещении. Потому что христианское крещение не началось до Дня Пятидесятницы. Таким образом, он не знал бы ничего о воде, как о крещении. Хотя там были омовения, всякие омовения прозелитов. Что Господь наш говорит здесь? Господь просто говорит к новозаветным текстам. И особенно к Иезекиилю, 36 глава. Откройте Иезекииля, 36 глава. Этот учитель Израиля, который знает хорошо Ветхий Завет, и он хорошо был хорошим специалистом по ветхозаветнему тексту. Он знал прекрасные обетования в 36 главе Иезекииля. Это обетование от Бога. И это очень важно, чтобы мы могли понимать этот текст. Мы можем посмотреть на другие тексты, но времени у нас не хватает. Давайте посмотрим только на этот. 22 стих и дальше. «Поэтому скажу дому и скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, я сделаю это, 24 стих, я возьму вас из всех народов и соберу из всех стран и приведу в землю вашу». И здесь обетование, слушайте, обетование спасения Израиля. 25 стих. И здесь 5 раз об этом сказано. «Я окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех ваших скверн, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам новое сердце, новый дух дам вам». Я возьму из плоти ваше сердце каменное и дам вам сердце плотяное. Я вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Этим заканчивается. Это рождение свыше. Это небесная работа. Я буду делать. И потом ты будешь. Никодим знал этот отрывок. Он знал, что возрождение – это работа Божья. Мы находим то же самое утверждение в 11 главе Иезекииля, в 37 главе Иезекииля. Это долина мертвых костей, сухих костей, когда Бог дает жизнь. Мы находим это в Иеремии 34 глава, 33 глава. Это новозаветный текст Иеремии, 31 глава. Это не новое явление для Никодима. Никодим, то, что должно произойти, следующее. Заметьте, он не приглашает Никодима делать что-то, он подтверждает факт. Он говорит, если кто не родится свыше от воды и духа. Другими словами, если Бог не изменит сердце грешника и не очистит его от греха, он не может войти в Царствие Божие. И он говорит, это действие Божие, это работа, которую только Бог может сделать и которую он делает без помощи грешника. 5 стих. Он взят из Иезекииля. 6 стих – это просто логическое рассуждение. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Плоть может произвести только больше еще плоти. Это человеческая греховность. Это должно быть хорошо известно для Никодима. Если вы читаете с 10 стиха 3 главы Римлянам, помните, там написано о том, что нет праведного ни одного, вы знаете, что все это взято с Ветхого Завета. То есть доктрина абсолютной порочности очень ясно представлена в Ветхом Завете. Абсолютная порочность людей, их абсолютная неспособность. Это ветхозаветная доктрина. Если вы умеете какие-то вопросы по поводу этого, вы, скорее всего, пропустили главную мысль Ветхого Завета. Таким образом, это фундамент всего Евангелия, что плоть производит только плоть. Никодим не имеет никакого пути, куда идти. Вся его религия была разрушена на части, вся его мораль бесполезна, и он не может ничего вложить своего, и он, безусловно, находится там без каких-либо возможностей. Это тупик. Все то, что плоть может произвести, это плоть. Но рожденный от Духа есть Дух. То, что рождено от Духа, есть Дух. Не удивляйся, что я говорю тебе. Должно вам родиться свыше. Лазарь не мог воскресить себя. И мы все похожи на Лазарей. Господь никогда не дает грешнику какую-либо надежду, что он может внести свой вклад в свое спасение. И вы понимаете, что это самый главный легалист, который услышал все эти слова, что все это бесполезно. Это очень полезная информация для того, чтобы мы эффективно делали евангелизм. Эти люди находятся в своих собственных страхах и беспокойствах и неспособности. Вот почему Иисус повторяет в 7 стихе, «Не удивляйся тому, ты можешь произвести только плотское. Тебе нужно быть рожденному свыше. Ты должен быть рожденным сверху. Ты должен быть рожденным от Духа». Мы видим беспокойство грешника. Мы видим слово Спасителя о возрождении, что оно исходит из небес, и это Божья работа. И давайте третье посмотрим на работу Духа. Это удивительно. 8 стих. Дух дышит, где хочет, ты слышишь его голос, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким. Рожденным от Духа. Какое утверждение? Иисус не сказал, вот, слушай, как родиться свыше. Молись этой молитвой, скажи эти слова. Иисус говорит ему, ты не контролируешь это. Ты не можешь контролировать, точно так же, как ты не можешь контролировать ветер. Ты не можешь иметь какой-то контроль над ним. Ветер дует, где хочет. И ты можешь слышать его, но ты не знаешь, откуда он приходит. И ты не знаешь, куда он уходит. Точно так же и всякий, кто родился свыше. Какое странное утверждение. Какой странный метод евангелизма. И это Иисус, который мог бы сказать... Но я знаю, ты, не беспокойся, я знаю план, и ты действительно спасенных. Но вместо этого он оставляет эту тайну, глобальную тайну. Ты не контролируешь это. И дальше, в следующий раз грешник придет к вам, и вы говорите, тебе нужно родиться свыше, это стопроцентная работа Божья, основанная на его любви, которая была проявлена еще до основания мира. Это то, что он избирает и то, что он делает. И если он решил, то он сделает это. Вы только что поставили грешника в самую совершенную позицию, потому что он сейчас только может понять, что он ничего не может сделать. Это все действие Духа. Дух убеждает о грехе, о правде и о суде. Он производит покаяние, он производит веру. И все это в действии Духа, во время которого Он дает жизнь. Есть еще одна аналогия. Аналогия ветра. Это еще одно земное, земная иллюстрация. Ветер невидимый. Ветер, ты не можешь ему сопротивляться, он бесконтрольный, он непредсказуемый. Он не является объектом человеческого контроля. То есть это, вот этому же и подобна работа Духа Святого. О, какое утверждение. Никодим. У него была теологическая головная боль к этому моменту. В 9 стихе он говорит, как это может быть? Он говорит, все, что я когда-либо знал, перевернуто. Как? Он даже не может принять истину о непорочной, о полной порочности. А тем более о новом рождении, над которым он не имеет никакого контроля. Я хочу вам предложить. Это чисто духовное, это гениальное духовное действие, поставить грешника в позицию невозможного. Иисус говорит ему, ты ли учитель Израиля, и ты не понимаешь это? Он понимал аналогию, но он не хотел понять, что это путь в царство. Для пути в царство нужно работать. В чем был финальный вердикт этого разговора? Смотри, 11 стих. Ты не принимаешь нашего свидетельства. И заметьте, он говорит здесь, вы это общее, это множественное число. В 12 стихе он говорит, я говорил вам о земном, я говорил одну аналогию рождения, вторую аналогию ветра, и ты этому не веришь. Он верит, что Иисус послан от Бога, потому что никто не может делать то, что он делал. Но он не верил, что путь к спасению является чем-то, к чему он не может внести свой вклад. Что случилось с Никодимом? Посмотрите, Иоанна 7 глава. Вещи разогреваются, помните, к 7 главе иудеи в 1 стихе искали убить Иисуса. Иисус входит в храм, все, что Он говорит, просто поднимает их ненависть к Нему и враждебность еще сильнее. Когда вы приходите к 4 стиху, некоторые говорят, это пророк, некоторые говорят, это мессия. Некоторые говорят, не может он прийти из Галилеи, потому что Иисус должен прийти от Давида. Некоторые хотели увидеть его, но никто не мог наложить рук. И потом фарисеи посылают посланников, офицеров, говорят, приведите его, но они говорят, ну, никогда еще человек не говорил так, как этот человек говорит. Фарисеи говорят, и вы, что ли, уверовали? И написано, что некоторые из фарисеев уверовали в него. Но 50 стих, который приходил к нему ночью, сказал им, он говорит, судит ли наш закон человека, если прежде не выслушая этого, не узнает его? Он говорит, мы не можем осудить этого человека без суда. Он становится защитником Иисуса. Что-то происходит с ним. Он мог ненавидеть Иисуса после того, когда Иисус сказал ему то, что сказал в третьей главе. Но он становится в положении защиты. Он защищает Иисуса от этих намерений убийственных, которые имеют фарисеи. После долгого времени это. В конце концов, посмотрите, 19 глава Иоанна. Тридцать восьмой стих. После этого Иосиф из Аримафея, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил, он пошел и снял тело. Никодим, который пришел к Иисусу ночью, пришел и принес составы смирны и алоэ, литр около 100. Они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он был распят, был сад, и в саду новый гроб, в который еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Они положили Иисуса туда. Никодим принес около 100 литров с благовоний. Да, это, конечно, нужно было быть очень благородным человеком. Оба эти человека, Иосиф Аримафейский и Никодим, они были тайными учениками. Теперь они уже открыли себя, они уже не прячутся. Идут к Пилату. Где-то между 3 главой Иоанна и 19 главой ветер подул. И остальная часть истории. Традиции. История говорит нам, что Никодим пришел. Он присутствовал на суде Иисуса перед Пилатом, и он защищал Иисуса перед Пилатом. История говорит о том, что Никодим был крещен двумя апостолами, Петром и Иоанном, и что его исповедание Господа Иисуса как Спасителя привело его к тому, что его уволили с его офиса, его удалили из Синедриона, его выслали из Иерусалима враждебные иудеи. В своей семье его лишили всяких материальных средств до такой степени, что существует история о его дочери. Его дочь... Она была настолько бедной, что она достигла уровня стыда, в которой она на мусорниках выкапывала кусочки зерна, чтобы есть. И раввин шел мимо, и он наполнился состраданием к этой девушке. Она спросила, кто ты? И он спросил, кто ты? Она сказала, я дочь Никодима. И он спросил, что случилось с твоим отцом? Она сказала, он последовал за Иисусом Христом, и поэтому он был изгнан. История заканчивается. Раввин говорит. Раввин отказался помочь ей. Через несколько столетий Фотий, он ссылается на документ, который говорит о том, что Никодим был казнен за свою посвященность Иисусу Христу. Его избила толпа, разъяренная толпа избила его до смерти. Я не знаю, правда ли эти факты, но мы получим настоящую историю, когда мы попадем на небесах. Итак, что может грешник сделать? Остальная глава говорит: веруй, веруй. Но грешник не может уверовать без рождения. Что может грешник делать? Когда я проповедовал на эти стихи, я всегда говорю, что ты говоришь грешнику? Ты можешь спросить, Господи. Грешник может просить у Бога: Боже, помилуй меня, грешника. У тебя нет права, ты не достиг ничего, что может быть, на основании чего ты мог бы требовать что-то от Бога. Но ты можешь просить, ты можешь просить. Просить о милости. Я когда-то стоял у одра смертного молодого человека, ему было 25 лет, и он умирал от СПИДа, он был гомосексуалистом. И он спрашивает: что мне делать, что мне делать? Я говорил: ты можешь просить милости. Он спрашивает, он говорит: а ты можешь попросить меня? Я преклонил колени, и я попросил Бога, умолял Бога, чтобы Он дал ему жизнь. Это все, что мы можем сделать. Но 6 глава, 36 стих Иоанна, Иисус говорит: «Всякий, кто придет ко мне, я никогда его не изгоню». И Иисус говорит: «Проси, и что будет? И дано будет вам». Отец, благодарим Тебя за силу Твоего Слова. В это короткое время вместе мы видим, что это живое слово, это живое, действенное, могущественное, эффективное, пропитывающееся до глубины, глубокое, богатое, ясное слово. Оно захватывает наши умы и наши сердца, оно пленяет наши эмоции. Насколько величественно, когда мы можем посмотреть и прожить еще раз эти сцены в Писании. Я молюсь, Господи, чтобы из группы братьев, которые собрались здесь на конференции, Ты мог могущественную силу распространения Евангелия распространить, чтобы грешники могли понять свою безнадежность, чтобы они могли только упасть ниц и умолять Тебя и прославлять Тебя. И дай, Господи, жизнь многим через этих братьев и их свидетельства для Твоей славы и только для Твоей славы. И все скажут: аминь, аминь.